Здравствуйте, сегодня понедельник, 15 января, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Чем ценен самолет-разведчик А-50, который потеряли военно-космические силы России? Израиль категорически отвергает обвинения в геноциде против палестинцев, выдвинутые в иске Южноафриканской Республики, поданном в Международный суд ООН. 3/4 пленных российских военных, возвращенных Украиной и Россией в ходе недавнего обмена, бывшие заключенные колоний, которых можно снова отправить на фронт. Также сегодня.
Это уже просто целая цепочка. Я напомню, что отрекались монархи Нидерландов, Испании, Бельгии. То есть это уже скорее правило, чем исключение.
Правившая 52 года королева Дании Маргарете II официально отреклась от престола в пользу своего старшего сына Фредерика. Уже много раз я приводил вам примеры обоснования российскими официальными лицами полномасштабного вторжения России в Украину, которые не имели никакого отношения к заявленным накануне войны Владимиром Путиным демилитаризации и денацификации Украины. И вот, спустя почти 2 года, появился еще один пример. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил на встрече с ранеными на этой войне военными буквально следующее. Цитата. «Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо 2 помещений для девочек и для мальчиков 3 помещения, для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем». Конец цитаты. Никаких свидетельств, кстати, что в украинских школах действительно есть гендерно-нейтральные туалеты, в открытых источниках нет, а как написал в своем телеграм-канале депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, по данным Росстата, 1/4 граждан России не имеют в домах центральной канализации. И вообще, что может быть более гендерно-нейтральным, чем одиноко стоящая во дворе деревянная конструкция над выгребной ямой? Между тем, командование ВСУ подтвердило сегодня уничтожение в небе над Азовским морем российского самолета-разведчика А-50, а также самолета Ил-22М, который используется как воздушный командный пункт. По другим данным, Ил-22 получил повреждения, но сумел совершить посадку в Анапе. Некоторые СМИ предположили, что речь идет о так называемом дружественном огне российских сил ПВО, охраняющих Керченский мост. На вооружении российской армии есть 6 или 7 самолетов-разведчиков А-50. Один из них был поврежден с помощью дрона на военном аэродроме в Беларуси в прошлом году. Вот что говорит о самолетах этого типа Александр Коваленко, военный эксперт, обозреватель группы «Информационное сопротивление».
А-50 — это самолет дальнего радиолокационного обнаружения, то есть фактически осуществляющий разведывательную деятельность для проведения контроля воздушной обстановки, управления оперативно-тактической авиацией, целенаведения и так далее и тому подобное. Для примера, эти самолеты практически всегда поднимаются в воздушное пространство Российской Федерации, а также над временно оккупированными территориями Украины. Они летают, когда проходит процесс нанесения ракетных ударов по территории Украины, или же когда, например, даже поднимается в воздух МиГ-31К, носитель ракет «Кинжал». То есть они дополнительно осуществляют вот такое целенаведение, грубо говоря. Их небольшое количество, ограниченное количество всего боеспособных, официально считается, что около 6 единиц. После инцидента в Беларуси один из этих самолетов отбыл для ремонта комплекса «Ашмель». При этом говорить о том, что эти ремонтные работы сейчас завершились, не приходится. Поэтому ориентировочно всего таких боеспособных самолетов 5. Что можно говорить, действительно ли он уничтожен? Ну, это очень редкое явление, когда несколько часов подряд борт такого значения не отвечает на запросы и с ним потеряна связь. То есть если нет связи с бортом такого уровня уже несколько часов, то можно говорить о том, что он потерпел катастрофу. Причина этой катастрофы, конечно же, это уже вопрос второго порядка. Это довольно-таки серьезный разведывательный самолет, который проводит разведку в воздушном пространстве, которая может контролировать, например, наличие в воздушном пространстве Украины украинской авиации, воздушных сил ВСУ. Он может контролировать наличие прочих объектов, таких как, например, там, более массивное ракетное вооружение, там, может фиксировать пуски крылатых ракет в направлении временно оккупированных территорий и так далее и тому подобное. То есть уменьшение количества самолетов такого типа в значительной степени уменьшает возможность российской стороны получать соответствующую разведывательную информацию. Кроме того, очень важный момент. В последнее время эти самолеты, А-50, они в том числе применялись в формате усиления возможностей и характеристики комплексов С-400 российских с целью увеличения их радиуса действия. Дело в том, что официальные характеристики комплексов С-400, согласно их официальным характеристикам, дальность поражения цели — это 400 километров. И в радиусе 400 километров они могут осуществлять прикрытие воздушного пространства. Но в действительности такие расстояния могут достигаться только благодаря использованию самолетов А-50, которые будут соответствующую информацию дополнительно предоставлять об воздушной обстановке на таких расстояниях этим комплексом С-400. А среднестатистическая дальность поражения цели, она ограничена дальностями примерно 150-200 километров и даже меньше в зависимости от размера объекта, который нужно фиксировать, сопровождать и уничтожить. А также у них есть ограничения по высотам. Вместо заявленных в среднем до 30 метров над поверхностью Земли, они определяют объекты на высотах значительно выше, в среднем 100 метров. То есть это делает их уязвимыми против низколетящих ракет, таких как Storm Shadow, Scalp G и даже F-360 ПКРК «Нептун».
Это был Александр Коваленко, военный эксперт, обозреватель украинской группы «Информационное сопротивление». Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вопрос о потерянных России самолетах переадресовал Министерству обороны. Там от комментариев отказываются. Вчера исполнилось 100 дней с момента террористического нападения боевиков исламистской группировки «Хамас» на Израиль и начала войны в секторе Газа, которая может привести к вооруженному конфликту во всем ближневосточном регионе. Израильский премьер Бенямин Нетаньяху в специальном обращении вчера заявил, что Израиль будет воевать до победного конца, упомянув при этом иск, поданный Южной Африкой в Международный суд ООН с требованием признать действия Израиля в Газе геноцидом палестинцев. Вот фрагмент выступления Нетаньяху.
Сегодня мы отмечаем 100 дней после начала войны, после того ужасного дня, когда наши граждане были жестоко убиты и взяты в заложники. Мы продолжим войну до конца, до победы, до достижения всех наших целей — уничтожения Хамас, возвращения всех заложников и гарантии того, что сектор Газа больше никогда не будет представлять угрозу для Израиля. Мы обеспечим безопасность и на юге, и на севере, и никто нас не остановит. Ни Гаага, ни спонсируемая Ираном ось зла, никто другой. Лицемерная атака на еврейское государство в Гааге, уходящая корнями в пепел Холокоста, организованная в интересах тех, кто стремится организовать новый Холокост против евреев, это самое низкое падение нравов в истории ООН. Израильское государство, армия обороны Израиля, силы безопасности ведут полностью оправданную с моральной точки зрения и справедливую войну против монстра Хамас, объединяющего нацистов нового поколения. Эта дурно пахнущая кампания не лишит нас мотивации, не ослабит нашу решимость бороться до конца.
Это был израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху. Слушания по обвинению Израиля в геноциде начались в Международном суде ООН в конце прошлой недели в Гааге. ЮАР намерена добиваться от суда принятия так называемого обеспечительного постановления, которое обяжет Израиль немедленно прекратить боевые действия. Представляя обвинение в адрес Израиля, южноафриканский юрист Адиле Хасим сказала, в частности, что политику геноцида в отношении палестинцев, по мнению авторов иска, Израиль ведет уже много десятилетий.
Начиная с 60-х годов 20 века, Израиль подвергал Газу бомбардировкам, которые считаются одними из самых массированных в истории современных войн. Палестинцы в Газе умирают от обстрелов и авиаударов, которые наносятся с земли, с воздуха и с моря. Они также находятся под прямой угрозой гибели от голода, обезвоживания и болезней. Продолжающаяся блокада Газы Израилем, разрушение палестинских городов, отказ Израиля пропустить необходимую помощь для страдающего населения, невозможность распределить под падающими бомбами то ограниченное количество помощи, которое все-таки доставляется, представляют собой систематическую модель поведения.
Это была южноафриканский юрист Адиля Хасем, фрагмент ее выступления в Международном суде ООН в Гааге. Представители Израиля впервые выступали на суде в пятницу, 12 января. Они напомнили судьям о событиях 7 октября прошлого года и о других преступлениях, совершенных боевиками исламистских группировок против мирного населения Израиля, государства, которому эти группировки отказывают в самом праве на существование. Советник по правовым вопросам Министерства иностранных дел Израиля Таль Бекер заявил, что истцы намеренно, по мнению израильской делегации, искажают факты, а термин «геноцид» используют совершенно безосновательно.
Истец решил использовать этот термин в контексте войны, которую Израиль не хотел и которую не начинал. Войны, в которой Израиль защищается от Хамас, палестинского исламского джихада и других террористических организаций, чья варварская жестокость не имеет границ. К сожалению, истец представил суду глубоко извращенную с точки зрения фактов и права картину. Все это дело базируется на сознательной манипуляции, вырывании фактов из контекста при описании того, что в действительности происходит. Южная Африка обратилась в этот суд под благородным предлогом защиты интересов гуманизма. Но, называя незаконным само 75-летнее существование Израиля, делегация Южной Африки оставляет большие сомнения в том, что ею двигают именно гуманистические цели. Кричащее извращение фактов при описании израильско-палестинского конфликта заставляет думать, что его авторы хотят стереть историю евреев и оградить палестинцев от какой-либо ответственности.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Как я уже рассказывал, в конце декабря прошлого года состоялся первый почти за 6 месяцев крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной. В Украину вернулись 230 военнослужащих, в Россию 248. При этом издание «Наш выход», которое занимается поиском и выяснением судьбы военнопленных, обратило внимание, что почти 3/4 освобожденных российских военных – это бывшие заключенные, завербованные в колониях для участия в агрессии против Украины. Как считает глава правозащитного проекта «Русь сидящая» Ольга Романова, российская сторона бывших заключенных выбирает для обмена именно потому, что их легче снова отправить на фронт. При этом вербовка в колониях все еще продолжается.
Если заключенный попадает в плен, у него не считается его срок в участии в боевых действиях. Я напомню, что в отличие от мобилизованных, которые у нас бессрочно на фронте, заключенные имеют этот срок полгода, и после чего они возвращаются домой со снятием судимости и с помилованием. Ну, в последнее время стали давать условно-досрочное освобождение. Сейчас эти заключенные, возвращаясь из плена, у них не вышел этот полугодовой срок. Поэтому, да, после допросов в очень, так сказать, тяжелых условиях, точно такая же ситуация была в начале августа прошлого года, когда был большой обмен военнопленными и тоже обменяли заключенных, было ровно то же самое, подмосковная воинская часть, допросы, а потом отправка на фронт. Это товар многоразового использования, поэтому меняют именно заключенных. Нет, тюрьму никто не хочет, идут все на фронт довоевывать, как им обещали полгода. Вот уже почти год, когда пришло в тюрьму Министерство обороны, с 1 февраля прошлого года оно пришло. Такой идет план по валу. Министерство обороны этим, в общем, особо не занимается, переложило это все на плечи ФСИН. Ну, собственно, а что там надо-то? В общем, где-то раз в месяц из каждой зоны берут 30-35-40 человек. И так привычно отправляют на фронт. И они уже отправили больше, чем ЧВК «Вагнер». Ну, в общем, раз в полтора отправили больше. Уже порядка там 120 тысяч человек они отправили совершенно точно. И происходит это ежедневно, без помпы, без прилета вертолетов, без большой агитации, без выступлений с трибун. То есть вот Пригожин это делал, любил, ездил сам. Но он ездил с вертолета от точки к точке, от зоны к зону. А сейчас это год уже происходит таким квадратным низовым методом, то есть сразу везде одновременно отовсюду забирают. И это вот работает, в общем, как конвейер, как маятник, как часы. Пока вот до сих пор, 2 года войны, пока у нас нет ни одного заявления о недобровольности. Ну, то есть, да, родственники обращаются, говорят, что вот нашего любимого дорогого забрали. Добираешься? Нет. Нет, не так. Или говорит о недобровольности, но бороться не хочет. Хочет идти, и, ну, то есть такого, чтобы забирали, вот так вот руками и ногами человек упирался, такого не было. Таких пока оставляют. Но я напомню, что принят уже закон, поправки в закон о мобилизации и, собственно, закон об армии. Я напомню, что эти поправки были приняты в ноябре прошлого года, и который позволяет вербовать заключенных на войну. И эти же поправки позволяют вербовать попавших в СИЗО подозреваемых, обвиняемых. И поправки позволяют, что, собственно, и сделано, в зонах устраивать столы воинского учета. И это тоже уже устроено. Заключенные это тоже прекрасно видят и понимают, что если они сейчас не пойдут на контракт, на фронт, то через некоторое время их заберут, потому что стол воинского учета вот он.
Это была глава правозащитного проекта «Русь сидящая» Ольга Романова. Время свободы. Вчера королева Дании Маргарете II на заседании Кабинета министров страны в королевском замке Кристиансборг официально отреклась от престола. 83-летняя королева занимала трон 52 года. Королем Дании теперь стал ее старший сын, 55-летний Фредерик X. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода», специалист по истории стран Европы Ярослав Шимов. Ярослав, у вас есть понимание все-таки, какова главная причина отречения от престола королевы Дании?
Ну, если не углубляться в какие-то конспирологические или там бульварные версии, которые всегда в таких случаях появляются, ничего удивительного в этом нет. Она сама в своей речи довольно открыто заявила о том, что у нее неважно со здоровьем, это действительно так, 83 года, в общем, мало у кого здоровье цветущее. И, по большому счету, это уже стало такой традицией европейских монархий. Только Елизавета II правила до момента, когда ее физическая жизнь закончилась. А так это уже просто целая цепочка. Я напомню, что отрекались монархи Нидерландов, Испании, Бельгии. То есть это уже скорее правило, чем исключение. И, в общем, Маргарета II, будучи у нее такой репутация такой весьма практичной, весьма здравомыслящей дамы, она решила не дожидаться момента, когда она будет совсем уже не в состоянии исполнять свои церемониальные обязанности, не дожидаться тем более собственной смерти, а передать трон вполне зрелому 55-летнему наследнику. Так что, в общем, тут никакой сенсации нет.
А насколько важную роль вообще институт монархии играет для такого государства, как Дания?
Эта роль, как и в большинстве европейских монархий, она символическая и психологическая. Понятно, что никакой конкретной власти у датского монарха нет, но есть авторитет, есть сила традиции. Я напомню, что датская монархия одна из наиболее древних и, так сказать, протяженных. Там королевская власть существует непрерывно с X века, то есть более 1000 лет, не прерываясь никакими революциями, никакими республиками, переворотами и так далее. И, в общем, сила этого символа проявилась, собственно, в момент провозглашения нового короля, когда, естественно, в Дании никто не сгоняет на митинги и на торжественные собрания, когда сотни тысяч людей реально пришли к дворцу и приветствовали нового монарха. То есть это вполне естественная популярность, которая перенеслась с его матери, очень уважаемой народом, на него. Ну, как он распорядится этим символическим капиталом, увидим.
Но в целом на данный момент монархия в Дании укрепилась.
Да, в общем, ей ничего особо-то серьезного в последнее время не угрожало, но всегда при смене монарха, который правил очень долго и имел хорошую репутацию, у его преемника положение немножко сложное, потому что он оказывается в тени своего предшественника, как мы видим сейчас, новый британский король Карл III. Естественно, он находится в тени Елизаветы II. Но точно так же и королю Фредерику будет не очень просто выходить из тени своей матери.
Я беседовал с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по истории стран Европы Ярославом Шимовым. И последняя очень печальная новость. Умер поэт и писатель Лев Рубинштейн, один из самых ярких представителей московского концептуализма. Ему было 76 лет. 8 января на пешеходном переходе в Москве Льва Рубинштейна сбила машина, водитель которой потом сказал полиции, что очень торопился. Никогда я не видел в социальных сетях такого мощного потока пожеланий и выздоровления, когда с Львом Рубинштейном случилась беда, такой искренней горечи, когда он умер. Многие сейчас публикуют отрывки из стихов Рубинштейна, цитаты из его книг, вспоминают общение с ним. Очень, кстати, рекомендую прочитать на сайте «Радио Свобода» интервью, которое в 2015 году у Льва Рубинштейна взял роман «Супер». И мало кто знает, что Лев Рубинштейн еще и прекрасно пел. В память о нем завершу сегодняшний выпуск фрагментом передачи Игоря Померанцева «Мои любимые пластинки», в которой Лев Рубинштейн участвовал.
Мы выпивали некой компании. Там же был Дима Ицкович такой. Он владелец известного в Москве клуба «Билингва», издатель сетевого журнала «Политру» и вообще такой всяческий деятель и затейщик. И за столом в какой-то момент, как это обычно и бывает, знаешь, возникло пение. Это за нашими столами вообще с давних пор практикуется. И вот мы попили, попели, а потом разошлись. А через пару дней Дима Ицкович позвонил мне и сказал таким тоном, совершенно не допускающим никаких возражений: «Ты должен записать диск», — сказал он мне. А я говорю: «Ты что вообще? Какой диск? Я вообще не профессионал и не учился музыке, а нот вообще даже не знаю». «Нет, нет», — говорит, — «надо, вот ты не понимаешь». Вот, и потянулись эти самые творческие будни. А при выборе репертуара я сомнений никаких не испытывал. То есть я точно знал, что это будут песни 40-х, 50-х годов, то есть те самые песни, какие в моем детстве вот лились непрерывным потоком из никогда не выключаемого репродуктора, висящего на кухонной стене. Вот это те самые песни, какие мои родители и их гости пели за праздничными столами. Я под эти песни засыпал и просыпался. То есть это те самые, которые впоследствии стали подвергаться смешным всяким хулиганским переделкам, а это, как мы понимаем, самым надежным образом свидетельство безусловном народном признании. Про эти песни, в общем, невозможно сказать, плохи они или хороши. Я-то уверен, что они, безусловно, хороши, но это в данном случае абсолютно не важно, просто потому что они вошли в состав крови. Вот они так в крови до сих пор и циркулируют, какая-нибудь одинокая гармонь.
Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. То пойдет за поля, за ворота, то обратно вернется опять. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать.
Понятно, что отношение мое к этим песням не раз с течением жизни менялось. В раннем детстве, понятно, они были чем-то единственным, и уже просто поэтому не подлежащим никакому сомнению. Мир тогда был цельным и плотным, и не предполагал даже намека на существование каких-либо альтернатив. Вот, а потом начались уже, что называется, альтернативные 60-е годы, и вот та духовная десталинизация этих лет, она прокатилась и по этому заветному репертуару тоже. И эти песни оказались вдруг резко тоталитарными, такими сугубо советскими, и даже стали казаться лживыми, то есть песнями злобных тупых стариков, которые ностальгируют по сталинскому монолитному величию. И тогда в ход пошли уже песни старшего брата там про какой-нибудь дым костра или Надю Наденьку, или про Ванинский порт. Вот, а потом в дело пошла всякая приблотненная романтика и такой квази-фольклор вроде «Люба, братцы, Люба» или еще там чего-то. Но вот те самые песни из детства, они не забылись, потому что забыться они не могли. И даже не в том дело, что в дни всяких победных торжеств и юбилеев их всякие кобзоны распевали. Это как раз прошло незамеченным. Но песни через какое-то время непонятным, но естественным образом вошли и на каких-то новых основаниях, косвенно связанных с практикой там соцарта и прочих новейших эстетических движений, снова вернулись за наш общий стол. Ну, уже это произошло примерно в перестройку. Они вернулись обновленными и удивительно похорошевшими.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
Вот эту тенденцию, которую мы, вот мне кажется, в моей компании, в моем кругу уловили первую, ее быстренько подхватили всякие такие попсовые люди со своими старыми песнями о главном. И даже эти самые старые песни кто-то из нервных людей счел такой приметой каких-то реваншистских или реставраторских поползновений. Это, конечно, глупость. Какие там поползновения? Просто обычная бездумная конъюнктура. Но было все же противно. Вот противно, как всегда. Бывает противно, когда что-то такое вот твое заветное, да, не просто воруют, но еще и как-то до неузнаваемости извращают.
Черные силы метутся, ветер нам дует в лицо. За счастье народное боются отряды рабочих бойцов. Далека ты, путь дорога, выйди, милая, встречай. Мы простимся с тобою порога, ты мне счастья пожелай.
Мы эти песни все равно пели, потому что не собирались их, что называется, отдавать в чужие руки. Мы их и поем. Вот. И думаю, что будем петь их и дальше. Тем более, что они окончательно, окончательно очистились от такого деформирующего исторического контекста. И никакой уже соцарт, и никакой постмодерн уже не нужны для их оправдания. Да и самого оправдания уже давно никакого не нужно.
Где ж ты, мой сад, вешня я краса? Где же ты, подружка, яблонька моя? Я знаю, родная, ты ждешь меня, хорошая моя, я знаю.
Меня, кстати, недавно спросили, не кажется ли мне, что столь душевное и любовное распевание этих песен знак ностальгии там по каким-то советским временам. И я даже не стал отвечать на этот вопрос, потому что полагаю, что человек с моей биографией, там, с моим социальным, чувственным, каким угодно опытом, с моей авторской репутацией, уж такой, какая есть, может позволить себе на этот вопрос вовсе не отвечать. Когда я слушаю эти записи, я неизменно вспоминаю сказку про кашу из топора. Такая вот каша из топора, по-моему, и получилась. С той только досадной разницей, что топор вынуть оттуда забыли. Так вот придется есть так, как есть.
Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош. И ты поешь, сердце, тебе не хочется покоя.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свободы». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наши платформы на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».